Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Арештований студент Олександр Баразенко після 7 днів голодовки погодився спинити акцію протесту. Його навідав адвокат Павел Сапелка, який повідомив батькам, що переконав Олександра спинити голодовку, тим більше, що у хуткім часі хлопця будуть судити. Вести його справу доручено суддю Валерію Єсьману, якого Лукашенко на недавній нараді назвав у ліку замішаних у корупцію. Мать Олександра Аліна Баразенко повідомила «Свободі».
Вчера к нему ходил адвокат Сапелка, сказал, что вчера он с ним встречался, он его уговорил, Саша вчера прекратил. Адвокат сказал, что чувствует он себя хорошо.
Нагадаю, что от 27 кастрычника Александра Баразенко, апошнего фигуранта справы 14, трымают у следшем изоляторы. Коли судили 13 активистов молодевого демократичного руху, яких обвинователи у организации массовых беспорядков под час акций предпринимальников, Александр был у Польши. И он учится во Уроцлавском университете по программе Костуся Калиновского. У следшем изоляторы поведомили, что на сегодняшний день нема ниводного арештованного, який трымая голодовку. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні у Міністерство заміжних справ Білорусі поступила заява Надії Новік, бабулі і опікунки Тетяни Казири. У заяві вона просить зробити необхідні заходи для хуткого вертання Тані у Білорусь. Надія Новік підтвердила Радіо Свобода, що написала заяву у МЗС.
Ну, раз мне не дают никакой связи с ней, то, наверное...
Ну, коли мне не дают ніякой сувязи с ей, то, напевно, силы ее утримливают. Я на аутоотказник наговорываю по 10 разов на день. Я протелефоновываю столько грошей, что у меня ни пенсии не хопить расплатиться. Шлю СМС, яны доходять, але никто ніяких отказов не дає. Гэта значит, что я ей силы утримливают. Коли я на аутоотказник разов 5-7 потелефоную и починаю потрабовать, дайте мне махчимость связаться с Таней. Ти ж вы ее любите, коли не даете нам сувязи. Я до телефона Навалася вчора вночі, коли випадково вона опинилася одна у гостиній ля телефону. Одна її просьба – заберіть мене додому. Мені не дозволяють розмовляти. Хучі заберіть мене додому. Я ще запиталася, з тобою дрена обходяться? Вона відказала, ні, до мене ставиться добре, але я хочу до хати.
Я плохо відносяться, вона сказала, ні, ко мені відносяться, хорошо, але я хочу домой.
Бабуля Тетяни вірить, що прийомні американські батьки Тані вельми люблять дівчинку, добре до її ставиться і не хочуть відпускати. Але Таня ще дитя і вельми сумує у самій країні, у чужій країні. Сьогодні, до речі, означається Сусвітний день дитяти. День, як свято сусвітного братерства і порозуміння поміж дітьми, був встановлений Генеральною асамблеєю ООН у 1954 році. Дата 20 листопада була вибрана пізніше, каб означити прийняття Генеральної асамблеї Декларації прав дитяти у 1959 році. Ці шмат нараджається дітей у Білорусі. Як довідалася наша кореспондентка, нараджальність у Білорусі апошнім часом крыху узнялася. Зараз на 1000 насельництва нараджається 11 дітей. Сёлета тільки у столиці на 8 тисяч дошкольнікаў болей, чым 10 гадоў таму, прыкладна 90 тисяч. Зараз нараджають дзеці бэбі-буму пачатку 80-х. Ці ёсць у сталіцы праблемы з уладкаваннем у дзіцячыя дашкольныя установы, ці ёсць праблемы з кадрамі ў дзіцячых садках. Гэта высвятляла Інна Студзінская.
82% белорусских деток до 6 годов наведывают дитячие установы. У Менску на 90 тысяч дошкольников 94 тысячи мест у садках. Проблема зараз у іншим, каже загадчица отделу дошкольного выхования одного из районов белорусской столицы.
Но новые строящиеся районы, где получают молодые семьи, там проблема стоит такая, что мы сразу не можем туда определить ребенка вот рядышком, непосредственно рядом с домом. Предлагаем детские сады, остановку две. Но, конечно, не очень-то родители желают. Все желают рядышком поближе к дому.
Вельми обвострилася зараз іншая проблема, кадровая. Украине не хапая уже больше за 1000 выхавальниц. Особливо складаная ситуация у столицы, каже супрацовница районного управления адукации.
У нас сегодня в районе не хватает 150 воспитателей. Заявки в интернет посылаем, и в газеты отдаем. Центр занятости сегодня уже, и министерство пошло навстречу. Лишь бы было педагогическое образование. Если раньше мы выбирали, чтобы было не только педагогическое, но чтобы было дошкольным, то сегодня уже просто хотя бы педагогическое было. Мы же берем всех в детские сады, и то не хватает.
Все лето у Менску у садки размерковывали шмат выпускников педуниверситету и БДУ. Кто не хотел ехать працевать наставниками у регионы, могли застаться у столицы и працевать працаваць у дзіцячым садку. Таццяна сёлета скончыла аддзяленне беларускай філялогіі БДУ. Каб не ехаць у Гомельскую вобласць, згадзілася на дзіцячы садок. Сёння Таццяна марыць.
2 года, каб адпрацаваць і пайці хаця б у школу. Заработак невысокі, невысокі. Увогуле пражыць за такі грошы нерэальна, тым больш, што жылья няма. Здымаеш кватэру. Цяжкасці зараз вельмі складаныя дзеці. Амаль кожнае дзіця адно у бацьку. Яны проста разбэшчаны. Мне пакуль складана.
Чыноўніца ўправлення адукацыі пералічыла прычыны дэфіцыту выхавальніц.
І в зарплаце дзела. Сакрацілі отпуск, это тоже одна из причин. Я лично считаю, что кто-то допустил большую ошибку, что педколледж закрыли. Все-таки основной источник поставки кадров, который был в детском саде, это наш педколледж. Ну сколько с институтом, может, 20 человек на район получили распределение. С них рассосались то в декрет, то куда-то переехал, и осталось 5-6.
Еще горш с так зваными нянечками, помощниками выхавальницы. Их катастрофично не хапае. Бракуе кухараў у садках. Таму у беларускіх бацькоў зараз іншы галаўны боль. Ці ёсць каму ў садках клапаціцца пра дзіця?
Даследаванне Іны Студзінскай. Пасля абвесткі пра тое, ці можна чакаць дэвальвацыі беларускага рубля.
У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвед не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Адначасова гэта і веды, і досвед заходніх жыцця ў самых розных сферах, хаця і невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досвідам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Гэтая перадача хвілінаў праз 25. Расія ўжо пералічыла Беларусі 1 мільярд даляраў крэдыту, а місія Міжнароднага валютнага фонду працягвае перамовы з Менскам аб выдзяленні крэдыту на 2 мільярды даляраў. Як гэтыя пазыкі могуць паўплываць на фінансавую сістэму Беларусі ва ўмовах крызісу, высвятляў Уладзімір Глот.
Спачатку пра ролю тых грошай, якія ўжо дайшлі да Беларусі. Што такое 1 мільярд даляраў у цяперашніх умовах? Станіслаў Богданкевіч, былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку краіны, тлумачыць.
Для нашай страны большыя деньги можна сравніць з бюджэтам какой-нибудь области, скажем, гадавым.
Професор Богданкевіч кажа, вельмі многае залежыць ад таго, як будуць выкарыстоўвацца пазычаныя грошы.
Это резервы, если бы эти деньги пошли в резервы, но они ж пойдут на оплату газа и нефти, которые поступают из России.
Анатоль Дроздов, кіраўнік управления информации Национального банку, кажа, что Беларусь своечасово поклопотилась про свой золотовалютный запас.
Очень хорошо, что мы это сделали. То есть, вы помните 2007 год?
Вельми добра, что мы это зрабили. Калі вы памятаете, при конце сакавіка 2007-го у нас было менее за 1 миллиард 700 миллионов доляров США у резерве, а сёлета ў жніўні ўжо 5,7 мільярда. То бок павелічэнне ў 3 разы. А калі б мы гэтага не зрабілі і з тымі грашыма ўвайшлі ў цяперашнюю сітуацыю, што б тады было? Але зноў жа 5 мільярдаў для такой краіны, як Беларусь, гэта мала. І такая задача была пастаўленая – зрабіць запас у 10 мільярдаў. Але мы гэта проста не паспелі.
Проста не паспелі.
Станіслаў Богданкевіч кажа, што спадзявацца толькі на крэдыты нельга і называе наступныя лічбы. Яшчэ 1,5 года таму запазычанасць усёй эканомікі Беларусі складала 6 мільярдаў даляраў, а сёлета ўжо 14 мільярдаў. Гэта адбываецца таму, што Беларусь закупляе больш, чым прадае, тлумачыць прафесар.
У нас імпорт павышае экспорт на агромную велічыню, несколько мільярдаў долараў.
І ўсё ідзе да таго, што дэфіцыт знешняга гандлю Беларусі будзе павялічвацца. Замежныя пакупнікі з розных прычынаў ўжо не могуць купляць столькі беларускіх тавараў. Прыкладам, сёння на прэсавай канферэнцыі першы сакратар амбасады Латвіі ў Беларусі Дайніс Фрейманіс паведаміў, што транзыт беларускіх калейных угнаенняў праз Вэнспілскі порт скараціўся. А адзін з маіх калег, які тыдзень таму вярнуўся з Латвіі, сказаў, што ў порце яму назвалі наступныя лічбы. Летась тут загрудзілі 500 тысяч тонн угнаенняў для США, а сёлета толькі 150 тысяч тонн. Професор Богданкевіч лічыць, што зменшаць дэфіцыт трэба праз дэвальвацыю беларускага рубля.
В мире, когда внешняя торговля не сбалансирована, всегда правительство стремится сделать выгодным экспорт и невыгодным импорт. Так вот, девальвация валюты всегда ведет к тому, что экспорт становится для предприятий страны выгодным, а импорт становится менее выгодным.
До речи, сегодня довелось почуть, что менавито отмова белорусского боку от девальвации рубля приводит до затримки перемовы с миссией Международного валютного фонда. Представники МВФ лечат, Беларусь повинна на 20% зменшить курс белорусского рубля. Белорусские перамовники с этим не погоджаются. Тому перамовы, которые повинны были скончиться еще 6 листопада, все еще протягиваются. Чему перамовы затягнулись? Анатоль Дроздов на это питание отказывает так.
Международный валютный фонд – это организация, так сказать, давняя. И когда, так сказать, к ним обращаются за кредитом, они, соответственно, выдвигают какие-то свои требования. Причем эти требования одинаковы практически для всех стран. Ну и зачастую не учитывают специфику развития экономики той или иной страны. Естественно, мы спорим, оказываем, что, так сказать, та или иная мера, которую они просят, может для нашей, так сказать, экономики оказаться неподходящей.
Сказал нашему корреспонденту Анатоль Дроздов.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Приблизно праз полгодины мы пропануем вам гуковый запис онлайн-конференции айца Александра Нацана, який у гэтые дни означает 50 годов святарской деятельности. А зараз основные темы сегодняшней программы. Адвокат переконал Александра Баразенко, який находится у следшем изоляторе, спынить голодовку. У Минску прошли две молодевые акции, одна для Верховного суду, другая в районе Комароки. Молодь закликала осудить коммунизм, а так само не доверять державной пропаганде. Завод драуняно-волокнистых плитов у Бобруйску спынил працу. Рабочие мают частково оплачиваемый отпочинок. У Министерства замежных справ поступила заява Надеи Новик, бабули и опекунки Татьяны Козыры. Бабуля просит вернуть Таню с США у Беларусь, бо гэтага хоча сама девчинка. Сянинский суд покарал наставницу, якая працавала у выборчей комиссии и допустила махлярство с бюллетенями. А былого кандидата у депутаты Кастуся Жуковского с Гомельщины суд обовязал вернуть гроши за улетки. Украина пригадывает период Голодомору, что отбывался 75 годов тому. У Киев приедут десятки урадовых делегаций, але не с Беларуси и не с Россией. Сегодня судья Центрального района Гомеля Жанна Андрейчик разглядела с уделом перекладчика позов округовой выборчей комиссии на спогнание выборчих грошей с блога кандидата у депутаты Кастуся Жуковского. Спадар Жуковский обязаны вернуться о своей кишени больше, як 1,5 миллиона рублей, якія были выкорыстаны на передвыборчие улетки. С подробязностями Юрась Бушляков.
На сегодняшнее поседжение, как запотребовал былый кандидат у депутаты, суд запросил перекладчицу с российской на белорусскую мову, доцентку кафедры белорусской мовы Державного университета имя Скорины Наталью Тимошенко. «Я хотел, — потлумачил спадар Жуковский, — каб суд был на белорусской мове. Это моя родная мова, а то выходит и окупокасцы. Вешают, да еще потребуют веровку с собою приволочи». Литерально с первой хвилины судового поседжения возникло непоразумение. Зачитавши правы по-белоруску, перекладчица сказала Жуковскому, что зараз у его треба одобрать подпис. Отказчик здивился. «У меня подпис можно только взять, а як от меня его одобрать?» Огучивающий позов округовой комиссии, доцентка перекладала, что Жуковский был зарегистрован окружной выборочной комиссией кандидатам у депутаты палаты старшинь. Избирательный кодекс перекладался так само, как выборочный кодекс. Расчетный счет, как разликовый лик. Частично, как частотно. Спадар Жуковский оповел, что свою кандидатуру с выборов у Будакашалевской окрузи номер 38 он снял у первый день дотерминового голосования с причины неровных умов введения передвыборчей агитации с кандидатом от улады Владимиром Кужановым. А прича того, у склад участковых выборчих комиссий мясцовые улады не включили ни в одного 16 пропонованных представников демократичных силов. На чальцов инициативной группы чинился тиск. Звольнили с працы не только самого Жуковского, але и керовника ягоной инициативной группы Олеся Сивакова. Усё гэта, на думку кандидата, слушные мотивы отмовы от удела у выборах. После обвещения постановы суду былый кандидат у депутаты Кастуй Жуковский заявил.
Решение было цалком чаканное, про что я сказал в своем слове. Это же не суд, это просто закрытое акционерное товариство Республика Беларусь, где уладальник акции один. Но я сам лечу с моего пункта глядения, что выборы были несумленные, и умовы были неровные, не собираюсь ховаться. Буду сплачивать гроши, как и сказал, и далее не судиться. Но я собираюсь идти про 4 года по той же самой окружи на выборы. Тому, я думаю, черный пиар себе робить не требует. Тогда изменится улада, и мы принесем эту заявку. Хай разглядят еще раз и вернут гроши.
Сказав былый кандидат у депутаты Кастусь Жуковский. Адметное решение сегодня принял суд Сенинского района. И он покарал штрафом 20 базовых величинь сябра участковой выборчей комиссии Наталью Никитину. Ее признали виноватой у порушении выборчего законодавства. Наставница звездки Хатцы уже 10 годов бере удел у працы выборчих комиссий. Подчас минулых выборов она передала бригадирце живелогадовчей фирмы бюллетени для голосования и дозволила ей расписаться за весь коллектив. Гэты факт зауважылі назіральнікі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе журналіст Мікола Маркевіч, які 6 гадоў таму быў на прымусовых працах на хіміі за абразу прэзідэнта. Мы раскажам таксама пра тое, як ідзе расследаванне справы курапацкіх вандалаў, а ў даследаванні свабоды пра жонак і каханак прэзідэнтаў. 20 лістапада – дзень нараджэння Яўгеніі Янішчыц. Сёння таленавітай беларускай паэтцы споўнілася б 60 гадоў. Яна трагічна загінула праз 5 дзён пасля свайго 40-годдзя. Якой была Янішчыц у нацыянальнай паэзіі, якой яе памятаюць калегі і сябры? Пра гэта пыталася Галіна Бакунчык.
Памяць Яўгеніі Янішчыц гэтымі днямі ўшаноўваюць два пісьменніцкія саюзы – Саюз беларускіх пісьменнікаў і Саюз пісьменнікаў Беларусі. Сябры абедзвюх арганізацый узгадваюць Яўгенію Янішчыц як таленавітую паэтку і цудоўнага чалавека. Сябру праўладнай арганізацыі, паэту з Берасцешчыны Анатолю Шушко, асабліва запомнілася першая сустрэча з Яўгеніяй Янішчыц.
Упершыню мы сустрэліся з ёю на старонках газеты «Літаратура і мастацтва». Вот было 50 гадоў нашаму універсітэту, і філфак адзначаў. Тады куратар Рыгор Міхайлович Сімашкевіч, таксама паэт, відатніше, таксама ўжо яго няма. Мяне з ёю пазнаёміў у фойе. Женя ляцела як на крылах. Яна тады якраз выйшла замуж за паэта Сергея Панізніка. Яна падбегла, расцалавала, я пачырванеў як бурак. Такая была весялуха, шабятуха. Ну, такая прыемная дзяўчына, яна вітала землякоў сваіх.
Яўгенія Янішчыц была вельмі прыязнай у стасунках і мела сяброў у розных кутках Беларусі, кажа адна з іх, паэтка з Горадні Данута Бічэль-Загнетава.
Это вялікая паэтка, якая, на жаль, забытая, як усе забытыя класікі. Гэта вельмі прыгожы чалавек быў, вельмі прыгожая жанчына. Вобраз Ганны Чарнушкі мелі ж спісваў з яе. Вельмі багатая душой, вельмі мудрая, той палескай мудрасці гэтых продкаў. Я сябравала з Жэняй, все гаворыць, што нібыта паэткі паміж сабой сварацца. Мы ніколі не сварыліся.
Блізкім сябрам Яўгеніі Янішчыц, аўтарам прадмоваў да зборнікаў яе вершаў і вершаў у яе памяць, быў таксама Сергей Законнікаў.
Яна была настолькі блізкім для мяне сябрам, што ёй мне было добра нават памаўчаць. Мы часта так і рабілі. Я прыходзіў па яе гарачаму, як кажуць, выкліку. Яна сябравала з маёй жонкаю, і поэтому нават такі выклік сярод ночы не быў нечаканасцю для маёй Лілі. Лілі я вельмі любіла. І значыць, яна знала, што Жэні трэба нейкая дапамога, чыста маральна. вечно, вот просто побыть с ее разом. Конечно, я назирал Женю у працы, у ее творчей. Это было так само цікаво. Бывало, что я приходил до ее раненько, созванивались, и она просила, подойди, хочу почитать тебе новые верши. И вось каля стола, паусюль, по подлозе раскиданы аркуши, паперы. Белая тут подлога вся в этих аркушах, а на столе лежит тоненький стосик. Это тые верши, якія уже на чистовик она переписала.
З нагоды 60-годдзя паэткі дзяржаўны часопіс «Нёман» і незалежная газета «Новы час» апошнія свае нумары прысвяцілі памяці Евгеніі Янішчыц, а тэлеканал «ЛАД» 20 лістапада паказвае дакументальны фільм «Янішчыц. Небяспечны талент».
Згадкі пра Евгенію Янішчыц сабрала Галіна Абакунчык. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Таццяна Поклад і Юрась Бушляков.
Сёння сусветны дзень дзіцяці. Наведнікі сайту свабода.орг пачынаюць абмяркоўваць, ад чаго залежыць нараджальнасць у Беларусі. Міхась.
Ахвотна веру, што хутка нас застанецца ўсяго 7 мільёнаў, і ўсе яны будуць жыць у Менску. Галоўная праблема – знайсці чалавека, з якім варта гадаваць дзяцей. Тады іх можа быць колькі заўгодна.
Актыўна абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту свабода.орг звестку з вёскі Бобр Курупскага раёну, дзе мастак Алесь Пушкін дамогся пакаяння ад хуліганаў, якія яго збілі за беларускую мову. Міліцыя затрымала хуліганаў, але мастак не стаў пісаць заяву, а пераканаў іх прыйсці ў царкву і пакаяцца. Пятрусь.
Ну што ж, значыцца, наступны раз альбо заб'юць, альбо пакалечаць. Шкада Пушкіна.
Таццяна.
У Пушкіна ж кулакі як гіры і рост 190. Як яго пабіць можна?
Лявон.
Так, гэта прыклад многім і многім вернікам, у тым ліку і мне, якія жывуць па старым запавеце, дзе зуб за зуб, вока за вока.
Таццяна з Віцебску.
На крыжы Ісус сказаў: «Дарую, бо не ведаюць, што чыняць». Дзякую, Алесю. Ты сапраўдны хрысціянін. Спадзяюся, што сваім учынкам ты выратаваў 5 душ. Дараваць цяжэй, чым помсціць, каб толькі Лукашэнка гэта зразумеў.
Лявон адзначае:
«Паважаю ўчынак Пушкіна, але пры чым тут праваслаўная царква, як і ўсё хрысціянства?»
І наведнікі сайту свабода.орг працягваюць каментаваць ідэю кіраўніка Беларусі аб працоўных лягерах для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Дзім з Менску.
Усе гэтыя лягеры ўжо даўно існуюць у розных формах. Гэтая частка вертыкалі добра фінансуецца, але практычна толькі імітуе працу. Прыйдзе, да прыкладу, у сям'ю алкаголіка участковы з гурмою начапураных дам. Паходзяць грэбліва, выпішуць штраф. Што цікава, у 90-93 годах резка зменшылася колькасць алкаголікаў ва ўзросце 20-40 гадоў. Рэч у тым, што ў людзей была з'явілася мэта – адкрыць сваю справу, наладзіць годнае жыццё. Але вярнулася калгасна-бананавая дыктатура.
Агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз тэлефонныя званкі ад нашых слухачоў. Сёння іх слухаў Ягор Маёрчык.
20 лістапада споўнілася б 60 гадоў беларускай паэтцы Евгеніі Янішчыц.
Прысвячэнне Жэні Янішчыц і магіяй, і містыкай, нястерпным прачуваннем. Яна была паклікана любоўю і каханнем. Ёсць словы, нібы аксаміт, і як ільдзінкі ёсць. Не будзе вечнае вясны, і сыдзе прыгажосць, таму што столькі ў парастку нязводнае тугі, таму што над абшарамі ляцяць, мятуць снягі.
Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на тэму карупцыі. 13 лістапада на нарадзе Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў прыцягнуць да адказнасці шэраг высокіх службовых асобаў, пракурораў, суддзяў і двух намеснікаў міністра ўнутраных справаў. Аднак абвінавачаныя па-ранейшаму застаюцца на сваіх пасадах.
Цікава ведаць, дзе той чамадан з кампраматамі, што быў перад выбарамі прэзідэнта першы раз, што карупцыянеры сядуць на скам'ю. Вось яны і сядзяць назначанымі на вертыкальных пасадах. калі б іх выбіраў народ, прэзідэнту не трэба было парваць і псаваць нервы.
Странные у нас законы в отношении высших должностных лиц, стражей закона и слуг народа. Выявленным коррупционером срок светит всего лишь от 2 до 6 лет. Ну, во-первых, у нас в колониях всегда было много людей, осужденных на 2 и более года за кражу, скажем, колхозного мешка картошки или мешка комбикорма или мешка зерна. Во-вторых, даже если коррупционеры получат максимальный срок, то они благодаря своим связям и той же коррупции, процветающей в высших эшелонах власти, выйдут раньше положенного срока. В-третьих, странность и нелепость в том состоит, что уголовные дела возбуждаются с разрешения или по распоряжению президента. Иначе никак. Получается, что все знают о этих фактах и ждут, пока наш президент разрешит возбудить уголовные дела.
Зиновьев, я думаю, что коррупцию, связанную с Россией, промосковский режим Лукашенко не трогает.
Наш слухач цікавіцца.
По Беларуси я чул такую известку, что все назиральники не могли закрыть 6000 выборчих участков. Можно собраться всем этим незалежным наглядальником, да выпустить подручник, как стать наглядальником, какие треба документы, все, и колькостью, и рассылать это всем ожидающим. Сам желаю принять удел в качестве наглядальника на наступных выборах президента.
Отказывая юрист правооборонной организации Белорусский Хельсинский комитет Змитер Маркушевский.
Что тычется материалов про обовязки, про правы назиральников, то натурально БХК и иншие правооборонцы выпускают такие информационные материалы, и их можно взять, будет у офисе Белорусского Хельсинского комитета, телефон БХК у Минску 222-4800.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, адразу пасля выпуску навінаў беларускае замежжа.